Глава 57. Остров Долман. Суббота, 9 мая 1981 года. Натали и Сол вылетели из Чарльстона в половине восьмого утра. Впервые за 4 дня Натали сняла телеметрические датчики энцефалографа и чувствовала себя странно обнаженной и в то же время свободной, словно она действительно вышла из карантина. Маленькая Cessna 180, поднявшись в воздух, пролетела над портом и повернула навстречу восходящему солнцу. Внизу показались голубовато-зеленые волны океана, под правым крылом раскинулся остров Каприз. Натали сверху различала фарватер, уходящий к югу сквозь безумное переплетение заливов, морских рукавов и прибрежных болот. — Как ты думаешь, сколько нам потребуется времени? — спросил Сол пилота. Он сидел на правом переднем сиденье, Натали за ним. В ногах у нее лежала большая сумка. Дэрил Микс посмотрел на Соло, а потом бросил взгляд через плечо на Натали. «Около 1,5 часов!» — прокричал он, перекрывая шум двигателя. «Может, немного больше, если налетит юго-восточный ветер!» Дэрил Микс выглядел так же, как 7 месяцев назад, когда Натали познакомилась с ним возле дома Роба Джентри. На Дэриле были дешевые темные очки, армейские ботинки, обрезанные джинсы и футболка с выцветшей надписью «Колледж Уобаш». Натали по-прежнему казалось, что Микс напоминает помолодевшего, длинноволосого Морриса Юдала. Она вспомнила его имя и то, что старый приятель Роба Джентри был чартерным пилотом. Дальше оставалось только перелистать желтые страницы, чтобы отыскать его офис в маленьком аэропорту севернее Маунт-Плезанта через реку Чарльстона. Микс узнал ее, и после нескольких минут разговора в основном вспоминались забавные случаи времен их общей с Робом юности, согласился взять ее и Соло на облет острова Долман. Пилот поверил версии, что они ведут журналистское расследование о миллионере-отшельнике К. Арнольде Барренте, хотя Натали не сомневалась, что он запросил с них гораздо меньшую сумму, чем обычно. День был теплым и безоблачным. Натали смотрела, как светлые прибрежные воды смешиваются с сине-пурпурными глубинами истинной Атлантики, растянувшейся на сотни миль вдоль извилистого берега. На юго-запад к раскаленному горизонту уходил зеленовато-коричневый пейзаж Южной Каролины. Во время полета Сул и Натали почти не разговаривали, погрузившись в собственные мысли. Микс был занят приборами и радиосвязью, а в основном явно наслаждался полетом в такой прекрасный день. Когда они углубились дальше, он указал своим пассажирам на 2 пятна в океане, к западу от них. «То, что побольше — Хилтон-Хэт!» — лаконично сообщил он. «Излюбленное место отдыха всяких больших шишек. Никогда там не был. А второе — Пэрис-Айленд, база морской пехоты. Однажды мне устроили на ней оплачиваемый отпуск. Там знают, как превращать мальчиков в мужчин, а мужчин в роботов меньше, чем за 10 недель. Насколько мне известно, этим занимаются до сих пор». К югу от саванны они снова свернули к берегу, и перед ними открылась длинная вереница песчаных отмелей и зеленых островов. Микс называл их по очереди. Святой Катерины, Черная Борода и, наконец, острова Сапелло. Он свернул влево, выровнял курс на 112 градусов и указал еще на одно туманное пятно в нескольких десятках миль от того места, где они находились. «А вот и остров Долман!» — объявил Микс. Натали приготовила камеру. Новенький Никон с 300-миллиметровым объективом и прислонил ее к боковому окну, закрепив на моноподе. Она использовала пленку высокой чувствительности. Сол разложил на коленях блокноты и карты с диаграммами, которые извлек из досье, подготовленного Джеком Коэном. «Мы зайдем с севера!» — прокричал Микс. «Пролетим над океаном, как я и говорил. Потом сделаем круг и взглянем на старый особняк!» Сол кивнул. «А как близко ты сможешь подлететь?» Микс ухмыльнулся. «Вообще-то там все охраняется. Формально северная часть острова — это дикий заповедник, поэтому воздушное пространство там закрыто. Все это якобы принадлежит фонду западного наследия, и остров охраняют так, словно на нем расположена ракетная база русских. Стоит пролететь над ним, и комитет гражданской авиации тут же отнимет у тебя лицензию, как только проверит регистрационные номера». «А ты сделал, как мы договаривались?» — уточнил Сол. «Да», — кивнул Микс. «Не знаю, обратил ли ты внимание, но большинство цифр просто вырезаны из красной клейкой ленты. Лента снимается, и мы получаем другой номер. Ладно, посмотрите вон туда!» Он указал на серое судно с высокой мачтой, которое медленно двигалось в северном направлении примерно в миле от острова. «Это одно из их сторожевых судов с радаром. Кроме того, у них есть быстроходные патрульные катера, курсирующие туда и обратно. Если какому-нибудь дураку вздумается устроить пикник на долмане или высадиться, чтобы полюбоваться на птичек, его ждет страшное потрясение». «А что происходит здесь в июне, во время проведения лагеря?» — спросил Сол. Микс рассмеялся. «Ну, тогда уже подключаются береговая охрана и военно-морской флот. Без специального разрешения никто не сможет приблизиться к острову. Ходят слухи, что охрана хорошо вооружена, а со взлетной полосы на юго-западе, которую я вам покажу, то и дело поднимаются вертолеты. Приятели мне рассказывали, что в июне сюда не подпускают никого и по воздуху ближе, чем на 3 мили. А вот это — северный пляж!» Микс показал вниз. «Здесь идет единственная полоска песка, если не считать пляжа возле особняка и летнего лагеря». Пилот повернулся и бросил взгляд на Натали. «Надеюсь, вы готовы, мэм? С этой стороны мы больше не окажемся». «Готово», — откликнулась Натали. И как только они оказались в четверти мили от пляжа, на высоте 400 футов, принялась щелкать фотоаппаратом. Хорошо, что она взяла фотокассету увеличенной емкости и камеру с автоматической перемоткой, которыми при обычной съемке не пользовалась. Вместе с Солом она хорошо изучила карты острова, но увидеть все воочию было гораздо интереснее, хотя картинки и мелькали внизу очень быстро, представляя собой чехарду пальмовых зарослей, отмелей и других едва заметных подробностей. Остров Долман ничем не отличался от остальных островов, в основном располагавшихся ближе к побережью. Он был вытянут в форме буквы «Г» с севера на юг, длиною 7 миль и шириной около 3. К северной оконечности остров сужался, мысом уходя в океан. За длинной белесой полосой пляжа виднелись топи, болота и субтропические заросли, покрывавшие всю северную часть. С пальмы кипарисов взлетали большие белые птицы, суматошно хлопая крыльями. Натали отщелкивала пленку с такой скоростью, какую только позволяла автоматическая перемотка. Вскоре они увидели какие-то почерневшие развалины. «Это руины бывшей лечебницы для рабов!» — прокричал Сол, делая отметку на своей карте. «За ней плантация Дюбоза, уже полностью заросшая джунглями. Где-то там рабское кладбище, а там охранная зона!» Натали оторвалась от видоискателя. Северную часть острова занимали холмы, поросшие густой непроходимой растительностью. Далее виднелись низкие, наполовину утопленные в земле бетонные строения. Между пальмами велась черная гладкая лента асфальтовой дороги, ведущая к огороженной и абсолютно голой площадке. Казалось, земля здесь вымощена остроконечным ракушечником. Натали выдвинула объектив и снова принялась делать снимки. Микс снял наушники. «Господи! Вы бы только послушали, что орёт этот парень с радарной посудины! Жаль, что у меня не работает приемник. И он подмигнул Солу. Они приблизились к восточной части острова. Микс сделал крюк, чтобы не пролетать непосредственно над ней. «Давай выше!» — крикнул Сол. Когда они набрали высоту, Натали получила превосходную панораму для обзора. Она отложила кодек и взяла Рико широкоугольным объективом и ручной перемоткой. Переместившись к левому иллюминатору, она начала быстро снимать крупные планы длинного пляжа. Восточная часть острова выглядела совсем иначе. За охраняемой зоной тянулись сосновые дубовые рощи, вдали высились поросшие лесом холмы. Все несло на себе следы тщательного и продуманного ухода. Асфальтовая дорога продолжала виться вдоль берега, и лишь пальмы и древние дубы скрывали из виду ее идеально гладкую поверхность. С высоты в 500 футов между кронами деревьев замелькали зеленые крыши строений и кольцо скамеек на травянистой поляне ближе к центру острова. «Амфитеатр летнего лагеря!» — крикнул Сол. «Держитесь!» — предупредил Микс и снова круто свернул влево, к рифу пурпурного цвета, чтобы миновать искусственную гавань и длинный бетонный причал на юго-восточной оконечности острова. «Не думаю, что они станут нас обстреливать», — усмехнулся он. «На чёрт их знает!» За гаванью они круто свернули вправо и полетели вдоль каменистого южного побережья. Мик с кивком указал на крышу, которая виднелась над колышущимися под ветром пальмами и цветущими магнолиями. «А это особняк», — пояснил он. «Бывшая плантация Вандерхуфа. Старый священник женился на наследнице большого состояния. Построен примерно в 1770 году. На третьем этаже располагается более 20 спален, а во всем доме, наверное, около 120 комнат. А там, за деревьями, взлетная площадка». Сесна снова свернула вправо и прошла низко над макушками белых скал, спускавшихся с высоты 200 футов к кривущему внизу прибою. Натали сделала 5 снимков телеобъективом и 2 широкоугольником. Особняк виднелся в конце длинной дубовой аллеи. Огромное старинное здание, окруженное идеально подстриженным газоном. Сул сверился с картой и, прищурившись, еще раз посмотрел на крышу особняка, исчезавшего за высокими деревьями. «Говорят, здесь должна быть дорога, уходящая на север». «Дубовая аллея», — подтвердил Микс. «Тянется почти с милю от гавани до подножия холма, где начинаются сады. А дороги никакой нет. Лишь травянистая аллея, ярдов 30 в ширину. Ветви деревьев вдоль нее украшены японскими фонариками. Свет от них виден за десятки миль. Именно по этой освещенной аллее они и направляются к особняку в первый день лагеря. А вон там — взлетная полоса». Они пролетели еще 2 мили к западу вдоль основания буквы «Г». Скалы начали постепенно переходить в гряду прибрежных камней, а затем в белый песчаный пляж. За ним виднелась взлетная полоса, уходящая в лес на северо-восток. Пляж вскоре остался позади, а с западной стороны прямую береговую линию нарушало изрезанное речное устье. Здесь была огороженная зона, которая уходила через перешеек вглубь острова. Сотни ярдов территории с пышной тропической растительностью выглядели внушительно, будто рай, отсеченный от всего мира. К северу от охраняемой зоны, вдоль всего западного побережья, отсутствовали какие-либо признаки человеческого жилья, да и самого человека. Все пространство до самого берега занимали заросли пальм, сосен и магнолий. «А как они объясняют необходимость таких закрытых зон?» — осведомился Сол. Микс пожал плечами. «Вероятно, они отделяют дикий заповедник от частных владений. На самом же деле весь остров — частная собственность. Во время летних лагерей — идиотское название, правда? — здесь толпами бродят всякие премьер-министры и бывшие президенты. Их держат к югу от закрытой зоны, чтобы проще было обеспечивать безопасность. И дело не в том, что им на острове что-то угрожает. Через 3 недели здесь будут десятки кораблей, яхты, катера береговой охраны. Даже если кому-то удастся высадиться на острове, далеко ему не уйти. Тайные агенты и служба безопасности постоянно проверяют территорию. Если вы пишете о К. Арнольде Барренте, то, наверное, уже знаете, что этот человек умеет охранять свою жизнь». Завершая облет, самолет снова приблизился к северной оконечности острова. «Я бы хотел приземлиться там», — Сол указал вниз. «Послушай, приятель», — усмехнулся Микс, качая головой. «Можно нарушить схему планов вылетов. Можно даже вторгнуться в воздушное пространство Баррента. Но если мои шасси коснутся взлетной полосы, я больше никогда не увижу свой самолет». «Я не имею в виду взлетную полосу», — сказал Сол. «Северный пляж выглядит ровным, песок там достаточно утрамбован». «С ума сошел!» Микс нахмурился и начал возиться с управлением. За северной конечностью острова раскинулся океан. Сол вынул из кармана рубашки 4 пятисотенные купюры и положил их на приборную доску перед Миксом. Тот покачал головой. «Этого не хватит ни на новый самолет, ни на оплату больничных расходов, если мы врежемся в какой-нибудь камень». Натали склонилась вперед и сжала плечо пилота. «Пожалуйста, Микс!» — перекрывая шум двигателя, попросила она. «Для нас это очень важно!» Он повернулся и посмотрел на девушку. «Значит, это не просто статья для журнала, так?» Натали быстро взглянула на Сола, потом на Микса и покачала головой. «Нет». «Это имеет какое-то отношение к смерти Роба?» — спросил пилот. «Да», — кивнула она. «Так я и думал», — он вздохнул. Я же сразу не поверил всем этим объяснениям, почему Роб оказался вдруг в Филадельфии и как это связано с ФБР. Значит, тут как-то замешан миллионер Барент.
— Да, мы так считаем, — ответила Натали. — И нам нужны дополнительные сведения.
Микс указал на северный пляж внизу. — Если мы приземлимся там на несколько минут, вам это поможет сделать какие-то выводы?
— Возможно, — сказал Сол.
— Чёрт побери! — пробормотал Микс. — Похоже, вы оба шпионы или ещё что-то в этом роде. Правда, от шпионов я никогда не видел никакого зла, а вот негодяи типа Барента отравили мне всю жизнь. Держитесь!
Сесна заложила резкий вираж вправо. Узкую береговую полосу прорезали несколько ручьёв и бухточек.
— Не больше 120 ярдов! — крикнул Микс. — Придётся садиться у самой воды. И молитесь, чтобы мы не попали в яму и не наскочили на камень!
Он глянул на приборы и посмотрел вниз на белые пенистые барашки прибоя и качающиеся макушки деревьев.
— Ветер западный!
Сесна снова заложила вираж вправо и начала терять высоту. Сол покрепче затянул ремни и ухватился руками за приборную доску. Натали убрала камеры, сунула кольт под блузку, затем обхватила себя за плечи руками. Микс резко сбросил скорость, и Сесна стала медленно снижаться. Казалось, она висела над волнами целую минуту. Сол не сомневался, что траектория их падения неизбежно закончится в полосе прибоя. Но в последний момент Микс прибавил скорость. Пронёсся над камнями, которые выросли до размеров устрашающих валунов, и уверенно направил самолёт на мокрый песок. Но Сесны нырнул вниз. На ветровое стекло полетели брызги солёной воды. И Сол почувствовал, как заносит левое шасси. Микс, словно умалишённый, одновременно дёргал за все ручки управления. Через мгновение самолёт выровнялся и начал останавливаться, но недостаточно быстро. Устица, которые казались такими далёкими с северо-западного конца пляжа, неудержимо неслись навстречу. За 5 секунд до того, как перемахнуть через овраг, Микс накренил самолёт вправо, так что брызги полетели в окно Сола, нажал на дроссель тормоза и, развернувшись почти на 180 градусов, остановил машину в нескольких дюймах от бухты и дюн.
— 3 минуты! — предупредил он, оттягивая дроссель. — Я буду на восточном конце пляжа. Если ветер начнёт стихать, или я увижу катер, выруливающий из-за мыса рабов, то привет! Девушка останется в самолёте, чтобы помочь мне развернуть хвост!»
Сол кивнул, отстегнул ремни и выскочил из дверцы. Ветер тут же подхватил его длинные волосы. Натали подала ему тяжёлую сумку, обмотанную полиэтиленом.
«Эй!» — окликнул Микс. «Ты ничего не сказал! Двигай!» — прокричал Сол и бегом бросился к зарослям, туда, где бухта скрывалась в пальмовых побегах и тропических цветах.